добрый, получается, уже вечер. Или день еще. Очень хорошо, как пастор Ирина говорил, очень хорошо, когда мы приходим на важные воскресные собрания, но я думаю, что это показатель зрелости какой-то. Может быть, чуть-чуть мне тише сделать, чтобы я мог... Да, вот. Когда мы можем учиться. Когда мы можем учиться. Потому что затем, как раз вчера ехали в поезде, когда с пастором Павлом обсуждали такой важный вопрос. Часть христиан, они нацелены на чудо. Нам очень нравятся чудеса, когда прикоснулись к человеку, он исцелился, когда бесы изгнаны, когда вдруг чудо финансовое произошло, чудо освобождения чего-то. Но, знаете, не менее важно, и ну, похоже, что системное чудо в нашей жизни – это чудо процесса. И, знаете, ну, и много людей ожидают чудесного похудения. Но вдруг они верят, что они за неделю могут походить в зал и там перестать есть сало, и вдруг они чудесно похудеют. Но, знаете, есть такая интересная статистика. Если человек для своего личного развития будет ежедневно повышать свое личное развитие на 0,01, то за 5 лет он вырастет на 1000%. А я вам скажу, 1000% за 5 лет в любой сфере, язык, профессионализм, в чем-то, это чудо. Это чудо. И, к сожалению, оно, скажу такую правду, что этим болеет именно часть церкви, которая связана с сверхъестественным. Церковь, которая связана с харизмами, церковь, которая связана с дарами Святого Духа, с пятидесятническое движение, харизматическое движение. Часть людей начинает занимать пассивную позицию, что пастор за меня помолится, и вдруг все хорошее произойдет. И, и это плохо, потому что человек должен развиваться, работать над собой. И мы как лично должны развиваться, мы как профессионалы должны развиваться. Но развитие приходит из-за стабильности, постоянства, пребывания в чем-то. И поэтому скажу, что, конечно же, на вечернем собрании нас будет больше, потому что вечерние собрания всегда мы делаем более эффектными, более эмоциональными. Но вот эти собрания с 4 часов мы делаем именно для обучения. Но я вам скажу, что человек, который может научиться учиться, это большое дело. Это на самом деле большое дело. Вот почему поздравляю вас, мы в хорошем месте. Мы люди, которые принимаем не только чудо момента, аллилуйя, мы принимаем чудо процесса. Потому что если постоянно себя воодушевлять в Слове Божьем или постоянно пребывать в Слове Божьем, мы начинаем расти духовно и становиться сильными. Последние, может быть, я думаю, 2 месяца мы у нас в церкви изучаем вопрос счастья. И хочу с вами поделиться, может быть, какими-то сливками из того, что мы, каких 7 недель уже в церкви изучаем. И первая мысль, которую хочу сказать в этом. Апостол Павел говорит о себе так. «Я умею жить». Очень интересное выражение. Вы знаете, что в целом я вам скажу, что я верю, что христианство, правильное христианство, оно всегда будет строить личность. Оно будет строить общество. Правильное христианство будет строить дружбу. Будет строить семью. Правильная религия никогда не будет деструктивной по своей сути. И человечеству нужна религия, которая строит, помогает. И, к сожалению большому, в христианстве есть движения или есть какие-то отклонения, которые принижают жизненный стандарт, если так можно сказать, или ценность самой жизни. И, люди приходят к какому-то фанатичному по отношению к жизни, так что сама жизнь становится неважной. И очевидно, что в христианстве, в библейском христианстве, нету мысли такой, что жизнь не важна. Потому что Бог создал жизнь. Мы исходим из простой идеи, что жизнь создана Богом. Сама жизнь. Не только то, что мы дышим, а вообще идея отдыха, идея работать, построить карьеру, идея иметь семью, иметь друзей, идея развлечения в здоровом смысле этого слова. Все это создано Богом. То есть все это вместе, то, что мы называем жизнью, духовная жизнь, душевная жизнь, материальная жизнь, это творение Божие, это идея Божья. И апостол Павел говорит о себе, он говорит, я умею жить.
И знаете, если не идти дальше в его, ну, в его мысли, но остановиться на ней, очевидно, что часть людей не умеют жить. Часть людей не умеют дружить. Часть людей не умеют, ну, держать удар, если хотите. Часть людей не умеет проходить трудности. И из этого, исходя, я прихожу к такому, ну, важному утверждению. Жизни нужно учиться. Учиться, жить нужно учиться. Потому что, ну, если мы не умеем ездить на машине, если мы не умеем, ну, играть на каком-то инструменте, не умеем пользоваться компьютером, что угодно, то, где мы не умеем, оно нам, ну, ну, аукнется нехорошим. И либо нас не благословит. И из этого хочу, ну, прийти к еще одному важному утверждению. Бог создал жизнь хорошей. Мы должны это, в этом иметь ясность. Понимаете, мы не буддисты, и мы не кришнаиты. И одна из причин, я не верю в карму. Я не верю в то, что жизнь на земле дана для того, чтобы мы заслужили что-то лучшее. Жизнь на земле по своей сути уже дана, чтобы она наслаждала. Бог не создал жизнь, как бы так сказать, Бог не дал людям жизнь для страдания. Мы встречаем страдания, нам нужно правильно к ним относиться, и даст Бог, что мы коснемся этого вопроса. Но по своей сути, я вам скажу, мы должны в себе построить отношение к жизни такое, что жизнь вкусная. Понимаете, что часть христиан, они ну, из-за того, что мы уже настроены на духовные вещи, мы уже настроены на то, чтобы наш дух жил качественную жизнь, мы можем пропускать то, что Бог создал. И мне кажется, что в этом есть основание и причина, почему часть учения, часть церквей христианских, они становятся деструктивными. Они уничтожают или принижают вопрос семьи, они принижают вопрос дружбы, они принижают вопрос самореализации. Мы здесь должны страдать, прожить какую, ну, как сказать по-русски, неважно какую жизнь, а на небе все будет хорошо. Но исходя вообще из Писания, из того, что, ну, как Бог передал нам свое слово, чтобы научить нас отношению к жизни тоже, Писание говорит нам ясно, что Бог создал небо и землю, и Бог создал жизнь в том виде, в котором мы ее имеем, ее создал Бог. Мы не говорим о плохом, мы не говорим о грехе, но мы говорим, например, спорт, мы говорим хобби, мы говорим наслаждение одеждой, наслаждение пищей. Есть нормальная жизнь, которую создал Бог. И, ну, скажу вам, что одна из причин, почему люди с головой иногда, смотря на то, как живут христиане, смотря на их взгляды на жизнь, они пугаются, они думают, что истинное христианство – это отречься от жизни. Но вы знаете, что Христос не нес идею отречения от жизни. Он наоборот говорит, дьявол – вор, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы вы имели жизнь, и эта жизнь была с избытком, или она наслаждала. Давайте посмотрим еще одну такую интересный пример. Посмотрите, когда праотец Авраам помирает, да, или умирает, Слово Божие о нем говорит такую интересную мысль. Писание говорит, что Авраам прожил до глубокой старости, 175 лет, это хорошо, и написано, что он насытился жизнью, очень интересное выражение, и насытился богатством. И знаете, само выражение это библейское, насытился жизнью, оно очень интересно. И давайте немножко порассуждаем над ним. Бог думает о жизни, что ее нужно кушать. И Он дал нам жизнь, чтобы она нас наслаждала. То есть фактически я хочу сделать такое важное утверждение. От самого рождения до глубокой старости Божья идея, чтобы человек прожил жизнь наслаждения. Скажу вам даже, что если у человека правильное отношение к жизни, встречая даже трудности, и у нас есть азарт победить их, это тоже наслаждение. Чувство борьбы – это наслаждение. Принять вызов и победить – это наслаждение. И очевидно, Писание то же самое говорит о царе Давиде. Слово Божие говорит о том, что Давид прожил до глубокой старости, насытился днями, жизнью, насытился богатством и насытился славой. Другой перевод говорит, насытился почтением. Я вам скажу, прожить такую жизнь, что люди уважают тебя, уважают твою родню, уважают плод твоей жизни, это наслаждение, слава Господу, это наслаждение. Посмотрите, как Павел тоже учит о жизни. Он говорит, Бог дает нам все, больше, чем достаточно, и для наслаждения. То есть Бог не придумал жизнь в целом. Мы должны исходить из этой концепции, потому что неправильное отношение к жизни означает, что мы проживем неправильную жизнь. И, к сожалению, часть христиан, не говоря уже не христианах, они думают о жизни неправильно. Моя дочь недавно рассказала мне историю. Она занимается танцами, и там, есть клуб, в котором они занимаются. И у них недавно появилась девушка, ей, по-моему, 15 лет. Она присоединилась к их группе, с ними занимается. И однажды вечером, уезжая с тренировки, они разговорились в маршрутке. И так говорит, я очень хочу с тобой дружить, мне так нравится, вы нравитесь. И она говорит, ты не такая, как другие, ты какая-то счастливая всегда, какая-то такая приятная. Вот такой разговор. А та говорит, а что ты такая грустная? Она говорит, у меня папа умер от какой-то плохой болезни, как несколько лет назад. И все изменилось, доходы в семье изменились, и он мучился перед смертью. И она говорит, мы все это видели. И после всего этого она говорит, что делать? Такова жизнь человеку 15 лет. И она говорит, жизнь дана нам, чтобы страдать. И тогда она говорит, и Бог забирает земли лучших. Представляете, человеку 15 лет, у него уже есть сформированное отношение к жизни, она смотрит на жизнь как на страдание, а ей всего 15 лет. И у нее есть такой взгляд, что Бозя плохой, он убивает лучших. Но мы знаем, что все это вместе ложь. Бог вообще никого не убивает. Мы знаем, что грех убивает, дьявол убивает. Бог хороший, он приносит жизнь. Мы знаем, что правильное понимание, вчера пастор Павел коснулся этого вопроса, в котором нам нужно пребывать и знать истину твердо, что Бог благой, Бог хороший, он любит людей, он дает жизнь. И когда Христос был на земле, правильная картина Бога – это Христос. Это не Моисей, не Иезекииль, это Христос. И есть много мест Писаний, которые учат нас этому. Она может казаться, сколько можно об этом говорить, но нам настолько нужно быть утвержденными в этом, чтобы иметь правильный взгляд на жизнь. Посмотрите, человек, который может сомневаться или сомневается в том, откуда пришло зло в его жизнь, он уже поражен. Если вы не уверены, посмотрите, давайте такую ситуацию сделаем. Когда болезнь приходит, если она, я не знаю от кого, у меня пропадает стимул и азарт бороться. Если я вдруг могу допустить мысль, что с той стороны баррикады Бог, вы уже проиграли. Но вот почему важен этот вопрос, что болезни не приходят от Бога. Плохое не приходит от Бога. Если это утверждено в сердце, и это нужно посеять в свое сердце столько, чтобы не было сомнений, плохое никогда не приходит от Бога. Плохое никогда не приходит, болезнь никогда не приходит, нищета, катаклизмы не приходят от Бога. Это следствие греха, это желание и воля дьявола всегда. Теперь просто посмотрите, знаете, когда вдруг кто-то напал на нашу страну, а мы думаем, а может это наше правительство на нас напало, тогда мы уже попали. Знаете, регулярная армия у правительства, все силовые структуры подчиняются, а мы тут достали свои тяпки, там вилы, грабли, и пытаемся защищаться. Понимаете, мы всегда должны в своем сердце понимать, что когда у нас в жизни есть враг, это дьявол, это никогда не Бог. И я вам скажу, что христианство, повторюсь, по своей сути, оно не деструктивно, оно строит человека. Настоящее христианство дает смело жить. Если я встречаю трудность, если у вас долг, то вы должны бороться с ними. А как бороться, если Бог с той стороны? Понимаете, вот почему важен этот вопрос. Но отношение к жизни, вот взгляд на жизнь очень важен. Вернемся к нашей теме. Если вы будете думать, что жизнь для страдания, вы уже запрограммировали себя на страдание. Посмотрите, давайте сделаем еще одно такое общее утверждение. Знаете, изучая вопрос счастья, он очень важен. Потому что Бог желает, чтобы нас наслаждала жизнь. И вы знаете, интересно, что это учение, которое Библия дает, я нашел, мне кажется, 97 мест в Библии, где Бог учит о счастье. Это меня убеждает в том, что Богу интересно счастье. Он заинтересован в том, чтобы мы были счастливыми. Потому что, знаете, иногда христиане спорят о чем-то неважном. Одно утверждение какое-то есть, люди целые дискуссии устраивают. А что Бог по этому поводу думает? Давайте говорить о том, о чем Бог много уже сказал. И вопрос счастья для Бога очень важен. Вот почему Он дает системное учение о счастье. Он говорит, счастливый такой, вы будете счастливы, если вы будете такие, вы будете счастливы. И знаете, это учение счастья можно разделить на две части. Часть учения, Бог учит нас, вот территория счастья, придите на нее. Ну, если вы будете на этой территории, вот эта территория, где она будет вас наслаждать. Например, Писание говорит, счастливый народ, у которого Господь есть Бог. Фактически, я вам скажу, что предпосылка к счастью, это быть с Богом. Быть на его территории, вообще попасть в царство его, это уже начало. Писание говорит, например, помните, как Иисус обращается к Петру, когда он исповедует его, ну, его как Мессию, и Христос говорит, ты счастливый, Петр. Это не кровь и плоть тебе открыли, это Отец тебе открыл. Знаете, можно, то есть фактически мы можем утверждать, что если человек приходит на территорию откровения, кто такой Иисус Христос, он уже приходит на территорию, где он, ну, как потенциально, ну, счастливый человек. Или откровение о Христе изменяет человека. А второе, что можно увидеть в учении о счастье, когда Бог учит нас правильному отношению к жизни. Это очень интересно. Знаете, что часть людей, они, если бы они научились правильно смотреть на жизнь, они изменили то, как они себя чувствуют. Они бы изменили то, как им хорошо. И, ну, об этом я хочу с вами поговорить. Возвращаясь к началу. Павел говорит, что я научился жить, я умею жить. То есть нам буквально нужно научиться кушать еду или кушать жизнь. Знаете, но эти выражения в Старом Завете, они предполагают, что они сравнивали жизнь с обедом. И я вам скажу, хороший обед наслаждает. Если вы покушали хорошую еду, если вы любите какую-то особенную еду, она приносит радость. Она приносит радость. Но есть люди, я вам скажу, которые не понимают ничего в еде, и они просто приходят на обед, сливают все, компот с борщом, все это перемололи, они в это время читают газету, вот это все похлебали, и потом они уходят, и они говорят, обед был невкусный. Обед был вкусный, ты просто не умеешь кушать. Знаете, это же самое важное о жизни. И знаете, эта книга фактически это учебник о жизни. Учебник о том, как жить правильную жизнь. Знаете, ну, забегая вперед, может быть, ну, хотя бы два слова скажем об этом. Например, апостол Павел говорит, что это большая радость, это большое счастье, когда ты принимаешь подарки. Но он говорит, более счастливые люди, которые дают. И он говорит, блажение, он говорит, как учил нас Господь Иисус, более блажен тот, кто дает, нежели тот, кто принимает. Теперь посмотрите, фактически мы утверждаем то, что человек не умеет жить, если он зажимает эмоции, зажимает прощение, зажимает хорошие отношения, улыбки. Если человек жмот по жизни, жадный по жизни, извините, тогда он лишил себя большой части наслаждения жизни. Если вы хотя бы раз одели раздетого, я вам скажу, это, ну... Это состояние эйфории на много дней. Да. Если вы накормили голодного, это состояние счастья на много дней. Если вы взяли как, ну, системно жизнь даяние, вы умножаете в своей жизни наслаждение. Аминь. Теперь этому надо учиться. Часть людей просто представления не имеет, что жизнь даяние – это жизнь наслаждения. Им кажется наоборот, ну, у меня хотят забрать. И, ну, вот почему, ну, когда мы говорим о том, что надо научиться кушать жизнь, ну, Писание очень большое внимание этому уделяет. Потому что, ну, в этой книге масса инструкций, как жить такую жизнь, чтобы она наслаждала. Давайте, я пытаюсь просто в короткое время много чего сказать, поэтому давайте более систематизируем это. Жизнь вкусная. Это правильное отношение. Все этапы жизни вкусные. А Бог создал жизнь. И поэтому наши, ну, мы должны в своем сердце построить правильное отношение к жизни. Потому что неправильное ожидание пошлет вам даже подтверждение, да, вот жизнь плохая. Но, знаете, посмотрите на апостола Павла. Очевидно, что он счастливый человек. Если вы изучите его послание, я вам скажу, ну, очень часто человека лучше можешь узнать из-за его, ну, писем, чем даже разговаривая с ним. Потому что когда человек пишет, он, ну, лучше выражает свои мысли. Иногда может высказать то, чего не может высказать в разговоре. И, знаете, у меня такое чувство, что я лично знаком с апостолом Павлом. Я много лет изучаю его работы, да, его письма и его жизнь, и все, что церковь имеет, как предание о нем. И, знаете, когда ты читаешь его, ты читаешь счастливого человека. Хотя, если вы внимательно посмотрите на его жизнь, она не складывалась из роз. И фактически, ну, не события вашей жизни определяют счастье, а ваше отношение к жизни определяет наслаждение. А потому что, ну, я вам покажу такое. Люди говорят так. Знаете, мы сейчас именно серьезно работаем с сознанием церкви, чтобы изменить отношения. Вот на мальчишниках так говорят, когда, знаете, вот мальчишник перед свадьбой. Мы теряем тебя. Вот ты жил нормальную жизнь, а теперь охомутали тебя. Но это неправильное отношение. Понимаете, на самом деле семейная жизнь – это счастье. Если позволите, я скажу, я обвиняю дьявола в том, что он изменил отношение людей к жизни. Посмотрите, как люди говорят, а потом у тебя появятся дети. И это уже вообще плохо. На самом деле Писание говорит, что дети – это благословение от Господа. И знаете, у меня есть дети. У меня дочь ей 20 лет, и у нас сейчас сынишка, есть ему 4 месяца, вот позавчера было. И я вам скажу, каждый из них доставляет нам радость. Каждый свою, своеобразную. И если не поменять отношение к этому, то есть люди смотрят на жизнь так, а вот семья это хомут, а дети это бремя. А на самом деле семья это счастье, а дети это благословение. Смотрите, теперь, я пытаюсь вам показать то, что не факты того, что происходит с нами, определяют счастье, а отношение к этому. И неправильное отношение к жизни может превратить жизнь в ад. Хотя Бог создал жизнь не для того, чтобы она нас грузила, не для того, чтобы она нас давила. Он создал жизнь для благословения, наслаждения. Но вы понимаете, у нас, часть людей, мы сейчас эти дни с пастором Павлом, у нас разговор о играх разума. Но мозг обманывает людей просто. Дьявол принес им неправильные представления, и у человека то, что должно вызывать радость, вызывает в нем плохие чувства из-за неправильного представления о жизни. Посмотрите, например, Давид говорит, у него очень хорошее выражение есть. Он в одном псалме пишет так. Он говорит, как другие переводы звучат. В русском написано «межи мои прошли по прекрасным местам». На самом деле речь идет, слово, которое употреблено в этом, межа, я думаю, русское слово тоже значит, это граница поля. То есть, Давид говорит, что когда очерчивали границу поля моей жизни, то вот эта черта, которая была очерчена, прошла по прекрасному, то есть мне дали хороший участок земли. Вот что он говорит. И вот как звучит, он говорит, межи моей жизни прошли по прекрасным местам. Это может сказать счастливый человек. Вот почему в 22-м псалме он говорит, Господь пастырь мой, не буду ничем нуждаться. А ниже он говорит, чаша моя, а евреи использовали это выражение как жизнь. Моя жизнь, как я ее живу, он говорит, чаша моя преисполнена. Я наслаждаюсь жизнью. Давайте вспомним, как Давид жил. Вы знаете, что есть серьезное мнение о том, что Давид не внебрачный сын. А его выражение в одном псалме, которое он использует так, он говорит, «Во грехе зачала меня мать моя». Это, взяли теологи, некоторые используют как, что человек грешный рождает грешного. Но в оригинале использовано слово, которое использовали для байструков. Это объясняет, почему, когда пришел Самуил к ним домой и хотел избрать царя, отец позвал всех братьев, кроме него. Знаете, в Израиле не было отношения такого, что какой-то сын имели его как слугу. Но очевидно, что было что-то. Один Бог знает, что там было. Но есть такое мнение, что, что он был незаконно рожденным. И, ну, я говорю, это очень много объясняет отношение семьи к нему. Потому что, ну, не пятого выпустили, не четвертого выпустили, именно его выпустили. Всех позвали, то есть даже о нем и не думали, как о сыне. А я вам скажу, это не прикольно. Если бы вы жили в семье, где всех позвали, вас не позвали, трудно сказать, межи мои прошли по счастливым местам. Посмотрите, как развивается его жизнь. Вы не видите его братьев, чтобы они занимались низкой работой дома. Они были, это была хорошая семья. То есть они были, ну, скажем так, середнячками. Они не были бедными. И поэтому, когда даже на войну пошли все его братья, его даже никто, его использовали как носильщика еды, но ни в коем случае как воина. И мы видим, что он занимался грязной работой, как пастух, как наемный слуга. Я вам скажу, трудно иметь, представить себе именно так. Межи мои прошли по прекрасным местам. Потом, наконец-то, он сделал подвиг, который спас Израиль, изменил его историю. Но, тем не менее, вся эта история закончилась тем, что Саул забрал у него его женщину или жену его. А то есть Милхола, дочь царя, вышла за него замуж. Потом царь разлюбил Давида из-за ревности, и он отнимает у него его жену, которую, очевидно, что Давид любил, и отдает ее другому мужчине. И знаете, и Давид после этого пишет, межи мои прошли по прекрасным местам. Потом царь его пытается убить не один раз. Он убегает, у него конфисковали все имущество, разрушили его семью. Он бегает годами по всей стране и доходит до кризиса, что убегает в вражескую страну. Он убегает филистимлянам. Это те филистимляне, о которых пели евреи песни. Саул убил тысячи. А Давид убил десятки тысяч. Представляете, о вас песни поют. И вы убегаете в эту страну, где вдовы, тех, кого ты убил на войне, где матеря, где отцы, братья. Поэтому, понимаете, вы понимаете, в каком состоянии вы должны быть, какие обстоятельства должны быть, что вы убежали именно туда. И он попадает в столицу и вынужден прикидываться психически больным. Писание говорит, что он пускал слюни и писал пальцем по стене, чтобы его не убили. Потому что филистимляне считали, что если человек божевильный, как это, сумасшедший, то он блаженный, что в нем Бог. Поэтому это спасло ему жизнь. Но представьте, какое внутреннее нужно пережить унижение, чтобы прикидываться психически больным. И после этого писать песню, восхвалебную Богу, и говорить, межи мои прошли по чудесным местам. Наконец-то, знаете, его в филистимлянах ограбили, забрали все имущество, забрали жен и в рабство. И Писание говорит, что Давид укреплялся в Господе. Понимаете, я пытаюсь вам сказать то, что Бог не обещает нам жизнь с розами, не это. Но Он обещает нам через свое слово научить нас жить так, чтобы даже встретив трудности, мы не оставили хорошее расположение духа. Аминь. И чтобы мы могли оглядываться и говорить, да, было то и то, мы справились там. Аминь. Да, меня там покинули друзья, я справился с этим. Да, там я сам наделал глупости и с этим справился. Там было то и другое. Знаете, фактически нам нужно научиться относиться к жизни правильно. Жизнь вкусная, слава Господу. Это мысль, которую я пытаюсь вам передать. Следующее. Изучая Писание, я пришел к еще одному очень важному отношению. Знаете, есть одно из таких неправильных отношений к жизни, когда люди смотрят на какие-то части жизни как хорошие, а на какие-то части жизни как плохие. Ну, нам большинству из нас, за 20, скажем. И знаете, вот есть такое отношение. Это очень интересно. Я пытаюсь вам сказать, что все части жизни, жизнь от начала до конца вкусная, если вы будете иметь правильное отношение. Знаете, у нас уже есть психологические термины, синдром дня рождения, например. Знаете, это неправильно. Когда человеку 30 лет, и он уже, все, я уже умираю. Все было нормально, а теперь мне, знаете, я вижу сегодня у девчонок, мне 20. Господи, я разбила третий десяток. Знаете, это неправильное отношение к жизни. Или, знаете, вот это очень интересно. Дети, когда ходят в садик, они быстрее, быстрее бы в школу. Но садик — чудесное время. И, знаете, нам нужно учить детей правильному отношению к жизни. Тот кусок пирога, который ты сегодня ешь, он вкусный. А потом они ходят, и даже, знаете, ну, это очень интересно. Даже родители говорят: о, ходят, уже пойдет в школу, будет хорошо. Потом дети идут в школу, они говорят: о, как это, вот когда он пойдет в институт, вот, я уже. Потом они идут в институт, и человек так, а жизнь проходит. Уже 17 лет прошло. О, когда выйду замуж, когда выдам замуж, вот когда я уже успокоюсь. Потом выходит замуж. И знаете, потом жизнь заканчивается, и люди всегда откладывают на будущее счастье. Но это неправильное отношение. Потому что пирог вкусный не завтрашний. Пирог вкусный, который сейчас кушаешь. Мы позже вернемся к этому, потому что это очень важно. И Писание очень много об этом учит. Но сейчас то, что я хочу вам передать. Каждая часть жизни вкусная. Не надо спешить жить. Не надо откладывать наслаждение. Знаете, есть люди, которые... Но я вам покажу вот, ну вот в таком простом примере. Утром встал, сидит, кушает завтрак. Вы не можете иногда вспомнить, что кушали. Потому что вы уже мыслями на работе. Или мыслями: а что ж с этим налоговым кодексом будет? Ты в это время кушаешь свой любимый завтрак. Вот и наслаждайся им. А я вам открою секрет. От вас лично не зависит, что будет с тем налоговым кодексом. И когда вы кушаете завтрак, уйдите от стресса и насладитесь им. Потому что, ну, кушать еду – это наслаждение. Если позволите сказать. И Бог его придумал. Это не дьявол дал нам наслаждение пищей. Это Бог дал нам наслаждение пищей. Но посмотрите, я пытаюсь вам сказать, что люди, когда они в детстве, и они ждут, чтобы быть взрослыми, тогда они будут счастливы. А когда он становится взрослым, говорят: хочу в пузико к маме. И как хорошо было в детстве. Не надо было думать, где деньги взять. Мы не думали о счетах. Понимаете, дьявол научил людей не наслаждаться жизнью. Не потому, что она невкусная, просто неправильное отношение к жизни. И Павел говорит поэтому: я умею жить. И посмотрите, он дальше говорит: я умею жить, когда много денег. И, знаете, он не жил так. Есть люди, которые, у них много денег, и они: Господи, хоть бы я не упал, хоть бы от Бога не отошел. И у них стресс, потому что есть деньги. А потом у них нету денег, у них стресс, где взять деньги. И, знаете, куда их не помести в жизни, нету денег или есть деньги, все хорошо или плохо, им все равно плохо. Не потому, что жизнь невкусная, я повторяюсь, потому что люди не умеют кушать жизнь. Вот почему, но второй урок, который хочу, чтобы мы взяли. Все части жизни вкусные. Даже, знаете, ну, что вкусно, но ходить на свидание, еще не иметь семью. Это вкусно. Есть люди, которые: о, эти свидания, давай поженимся быстро. Не надо никуда спешить. А я вам скажу, есть наслаждение прийти сесть за стол в ресторане и ждать, пока подадут еду. Это наслаждение. Еще не кушаем этого. Есть наслаждение ждать детей. Есть наслаждение уже быть беременными. Еще нету, но мы не можем взять на руки. Но есть наслаждение целовать пузик, гладить его, говорить с ним. И говорить ему, и он отвечает, там что-то дерется оттуда. Ну, как-то реагируйте. Понимаете, Бог желает нас научить тому, что жизнь вкусная, ее надо есть. И вкусные все части. Знаете, это неправильно думать так. Вот, некоторые люди, они наслаждаются свиданием, потом поженились. А, теперь все уже. Оно все по-другому. Оно имеет другой вкус, потому что закуска имеет свой вкус. Первое блюдо имеет свой вкус. Горячее блюдо имеет свой вкус. Десерт очень вкусен. И знаете, Давид тоже пишет в одном псалме. Он говорит, что Божьи люди, праведники, они в старости плодовитые и сочные. И он говорит о качестве жизни. Вопрос даже не о том, чтобы вы детей много имели в старости. То есть он говорит о качестве жизни, что праведник, который умеет жить, который знает Бога, он наслаждается жизнью в старости. Это значит, он не доживает. У нас есть клуб в церкви, мы называем его так, ну, что это золотой век. И они собираются, там веселятся, кушают, поют песни, учатся слову, воодушевляют, ходят по грибы вместе. И, знаете, мне так нравится то, что там происходит. Потому что, понимаете, старость – это не доживать, это десерт. Угу. И если у тебя правильное отношение к жизни, знаете, людям иногда кажется, мне за 30 уже прожил полжизни. А потом, знаете, ну, уже за 50, ну все, теперь уже ждем смерти. Знаете, вот почему жизнь, она вкусная, она интересная. Впереди, я вам скажу, интересно быть младенцем, вкусно быть юношей, вкусно иметь семью, это вкусно завести детей, это вкусно иметь внуков. Я жду этого блюда. То есть моей дочери 20, я жду, какие-то года еще, я стану дедом. Знаете, уже у меня есть друзья, которые одногодки, у них, они уже дед, баба, аллилуйя, это прикольно. И знаете, я спрашиваю, как? Он говорит, все по-другому. Недавно говорил с пастором Солчевска, он буквально, не знаю, полгода назад стал дедушкой. И мне кажется, мы одногодки. И я ему говорю, скажи, как это? Я уже предвкушаю это блюдо. Это не так, все, я дед. Ты уже не жилец. Смотрите, ты сам себя настроил на то, что, а вот теперь пришла эта часть жизни, и знаете, вот эти песни философские, сединою покрыта голова, ветер обдует мой череп, и вот лысый он станет, знаете, и уже не жизнь. А знаете, мне так нравится, как доктор Билл говорил. Он говорил, седой был, последние года жизни. У них есть такая поговорка в Америке. Он говорит, вы не смотрите, что у меня снег на крыше. В камине еще горит огонь. Знаете, вот это отношение. Знаете, это не так, что, понимаете, есть наслаждение быть дедушкой, бабушкой. Знаете, нам нужно поменять, переформатировать свои взгляды, научиться вообще, знаете, вот эта идея Божья, что жизнь вкусная, она должна войти в нас. И поэтому давайте смаковать его. Мы придем, Писание говорит, что Иосиф увидел четвертое поколение. Знаете, в благословении, в здоровье. Я мечтаю об этом. Это мое ожидание. Я увижу детей своих. Слава Господу. Я вижу, что они все держатся Господа. Что они живут правильно. Что они процветают в здоровье. А тогда снимем пиджак и пойдем домой. Потому что наши последующие поколения благословлены. Знаете, мы не ожидаем с ужасом даже смерти. Посмотрите, как Павел размышляет о смерти. Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Понимаете, настоящий христианин, нормальный христианин, он не ждет в ужасе дня смерти. Вот почему мы видим Божьих людей. Знаете, доктор Билл в этом году ушел на небеса. И мы имели такое собрание в церкви, он умер в Америке, но из-за того, какие взаимоотношения были, мы сделали мемориальное служение в Украине. Мы вспоминали его принципы жизни, мы вспоминали, как он жил, вспоминали, как человек вообще на жизнь смотрел. Знаете, я вам скажу, я учился у него, я учился, как он смотрит на жизнь, я учился, как он вообще пил жизнь, знаете, насыщался жизнью. И ему было 78 лет, было бы лучше еще лет 40, конечно, побыть на земле, но уже ушел, уже имеем то, что имеем. Но знаете, то, что я видел в нем, мы за буквально 2 недели до смерти мы обговаривали его приезд весной 2011-го. Мы делали планы. Знаете, это не было так, что мне 50, я уже досочки заготовил, и теперь уже ждем. И знаете, человек уже не ходит никуда, у него нет интереса. А знаете, доктор Билл до смерти грандиозные планы. Конференции, помочь людям, еще повлиять, еще быть благословением. До смерти играл в большой теннис. Если вы хотя бы раз играли, надо подвигаться. Бегал ежедневно, выходил в океан на лодке сам, порыбачить. То есть жил красочную жизнь. Потому что жизнь не закончилась, когда вам уже за 20. И я пытаюсь вам сказать то, что, понимаете, когда смотришь на Божьих людей, вы знаете, что Давид, в третьей части своей жизни задумал построить храм. Уже когда все хорошо, внуки есть, у него грандиозная идея. Мы построим храмище для Бога. Начал деньги собирать. Понимаете, мы говорим об отношении к жизни. Нам нужно уйти от такого отношения. А теперь я выйду замуж. А теперь у меня появятся внуки. А теперь, это радость, теперь внуки появятся. Теперь десерт подадут. Мы насладимся им. Знаете, само отношение к жизни изменяет все. Вот почему, ну, мы видим вот эту жилку у Павла, мы видим эту жилку у Давида. У них очень ярко это, очень ярко выражено. Как они, мы видим людей наслаждения, хотя встречали в своей жизни трудности, серьезные трудности. Это не, но представьте себе, что все спецслужбы страны вас ищут. И вы убегаете в чужую страну, хотя знаете, что вы призваны быть царем. Это то, что пережил царь Давид. Мы знаем его трудности. Затем, это удивительно. Давид вообще удивительный человек. Его даже отношение к прошлому очень, очень прикольно. Позже. Я вам покажу один случай из его жизни. Он принимает феноменальное решение. Он умел жить, умел наслаждаться жизнью. Слава Господу. Давайте возьмем еще один урок. Мы говорим о том, что жизнь вкусная. Истинное христианство, оно не уничтожает жизнь. Оно не принижает жизнь. Истинное христианство, наоборот, учит людей жить. И второе, о чем мы говорили, что все периоды жизни, они вкусные. Их надо ожидать с радостью. Знаете, потому что твое отношение, оно уже определяет, как ты там будешь. Но это не постоянный стресс, потому что, я говорю, люди постоянно в стрессе. Давайте посмотрим еще один урок. Знаете, я пришел к выводу, что жизнь – это не одно, это не одно блюдо. Я скажу по-другому. Жизнь – это не одна посудина, посуда, ну, стакан. Давайте возьмем что-то простое. Жизнь – это не один стакан. Прямо сейчас, где мы находимся, в этом моменте жизни, мы живем в многих сферах. У меня есть жена, у меня есть тоже дети. Очень важно наше здоровье. Важен вопрос денег, преуспевания, финансов. Важен вопрос самореализации. У меня есть друзья. У меня, извините, что напомню, у меня есть Бог. У меня есть взаимоотношения с Богом. Это целая жизнь. И знаете, есть еще одно очень неправильное отношение к жизни. Если в одном стакане отравлена вода, не обязательно пить с него. Потому что прямо сейчас каждый из нас имеет в какой-то сфере жизни трудность. Открою вам секрет, что всегда будет что-то в жизни, что хотелось бы, чтобы было лучше. Но прямо сейчас большинство стаканов нашей жизни, в них хороший напиток. И ошибка брать один стакан, в котором плохой напиток, и поналивать во все. Можно лучше взять со всех и налить в один. Вы знаете, что это удивительно, но дьявол, я считаю, что именно дьявол стоит за этим. За этим стоит духовная личность с системным подходом, чтобы научить людей неправильному отношению к жизни. Посмотрите, что я пытаюсь сказать. Этим в основном болеют мужчины. Если на работе трудности, не надо эту трудность приносить домой. Что дома все хорошо. Если на работе конфликт, обычно это именно так, или там что-то не идет. У меня есть один товарищ, он недавно мне рассказал. Но я учусь сейчас об этом в церкви, он говорит: слушай, это ты про меня. Я говорю: что именно? Он говорит: мне на днях жена говорит, ты уже 3 сутки со мной не разговариваешь. Он говорит: в смысле? Он говорит: ни слова вообще, ты ничего не говоришь. Я даже не знал. Она говорит: ну, из-за того, что у тебя не продается что-то там на работе, мы не пропали. Понимаете, продастся. Я вам скажу еще один секрет. Вот тот стакан, где сегодня отравлено что-то, или он пустой, скажем, придет время, Бог его наполнит. Но я не буду несчастным во всех сферах жизни из-за того, что у меня плохо что-то в одной сфере жизни. Нам нужно научиться этому отношению, потому что, посмотрите, это очень важно понимать. В жизни всегда будет что-то, что хотелось бы, чтобы было бы лучше. Здоровье, финансы, взаимоотношения, дом, семья, личная жизнь и так далее. Характер свой. Знаете, из-за того, что в какой-то части жизни у вас есть недостаток, не надо поломать всю жизнь. Я вам скажу больше того, мы все вокруг тебя, мы живые, твои друзья живые. И человек с неправильным отношением к жизни будет отравлять все части своей жизни. Он будет приносить это домой. Знаете, ушел с работы, закрыл дверь, научись этому. Закрыл дверь и оставь работу на работе. Приди домой, обними жену. Знаете, в чем суть? Говоря примитивно, если вы возьмете, скажем, если жизнь это 10 стаканов, если в одном из них отрава, возьмите 9 стаканов и из каждого понемногу налейте туда, вы разбавите то. Я вам скажу, что вам легче будет пройти трудность в какой-то сфере жизни, если вы научитесь наслаждаться остальными. Поэтому не надо переставать детей обнимать, когда на работе трудность. Не надо переставать Бога обнимать, когда у вас на работе трудность. Не надо перестать наслаждаться отдыхом. Мы уже никуда не ходим, у меня машина не продается. Она уже 3 месяца не продается. Мы не ходим в кино, мы не ходим в театр, мы не отдыхаем, мы не едем на пикники, мы в церковь не ходим, я с женой не разговариваю, детей не обнимаю. Ты дуралей. Потому что вся жизнь вокруг тебя – это радость. Поэтому если на работе есть трудность, просто как пример, пей из других стаканов. Пей из других стаканов. Посмотрите на апостола Павла. Очевидно, что он умел жить. Представьте себе, мы вчера вспоминали, как он сидит в тюрьме с силой. Я вам говорю, что одно из исторических данных об этой тюрьме, что тюрьма стояла на канализации городской. И когда поднималась вода, дожди были, зэки сидели по пояс в фекалиях всех со всего города. И в этой именно тюрьме был Павел с силой. Их побили, бросили в тюрьму. Кстати, можно сказать, что 9 стаканов отравленных, все, что у него осталось, это Бог. Но Павел умел с одного стакана напиться так, чтобы продолжать быть радостным. И он, вы знаете, это удивительно, но вы знаете, что когда он пишет послание в Фессалонику, когда он пишет послание в Колоссы, он сам сидит в тюрьме. И он им пишет, а не они ему пишут, это он им пишет. Радуйтесь! Я еще раз пишу вам, радуйтесь! Понимаете, он мог быть в трудных обстоятельствах, но быть причиной воодушевления и жизненных сил для людей, которые в лучших обстоятельствах, чем он. А некоторых людей, понимаете, шнурки развязались, и они уже сопли распустили, и они уже, жизнь ужасная. Жизнь больше, чем твои развязанные шнурки. Я вам рассказывал историю, которая со мной произошла. Я как-то утром встал, одевал носки, и у меня носок порвался. И большой палец вылез. Вот. Так бывает с вашими носками тоже. Пришло время. А мне плохо было. Там были трудности определенные в жизни. И вот я сижу, смотрю на свой палец, он торчит с носка. И вот мысли, которые во мне. И я про себя говорю. Вот так моя жизнь, как этот носок порванный. И вы знаете, что Бог говорит в нашем сердце. И то, что в своем сердце услышал от Бога, это не вся жизнь. Это только носок. Переодень его. И не обязательно носок одевать на голову и через дырку в носок на всю жизнь. Потому что жизнь больше, чем этот носок. Вы знаете, на самом деле, но апостол Павел умел этому. Ему было достаточно, если только я и Бог. Больше нету в других. То есть, не вопрос, он не наслаждается богатством, он не наслаждается вкусной пищей. Он не наслаждается пикником, он не с друзьями на пикнике, он не в театре с женой. Знаете, все, можно сказать, что все обстоятельства, вот все другие стаканы забрали. Осталось одно, я и Бог. И для него было достаточно, чтобы воодушевить себя, и они с силы начинают петь песни, восхвалять Господа. И пока они восхваляли, Писание говорит, что земля потряслась, узы ослабли, кто-то выломал дверь, слава Господу, и пришла свобода, их тут же накормили, те стаканы, которые были 5 минут назад пустые, начали наполняться. Этот, кто их охранял, помыл их не раны. Писание говорит, что он угощение для них сделал, он принял Иисуса Христа, все, жизнь удалась, аллилуйя. Павел сидит, все изменилось, только что все изменилось, но он был счастлив до этого. Я пытаюсь вам сказать то, что, знаете, это ошибка раскидывать яд жизни по всем стаканам. Не приносить это в другие сферы. Я говорю, бывает такое, что с друзьями что-то не так. Дайте этому время. Молитесь. Я не говорю, что это хорошо. Это трудность жизни. Дайте этому время. Молитесь. Делайте правильные вещи. Учитесь у Бога. Но когда вы дома с мужем, с женой, с детьми, насладитесь ими. Насладитесь завтраком. Слава Господу. Придите, поклонитесь Господу. Насладитесь Господом. Это не он обманул вас, скажем, кто-то вас обманул. Это ваш друг такой обманул вас. Это не Бог сделал для вас подлость. Он не должен, ну, я возвращаюсь к старой мысли. Мы здесь. Если я твой друг, я здесь, я хочу видеть тебя наслаждаться. Но мы уже не имеем наслаждения, потому что кто-то тебе что-то сделал плохое. И я еще раз вам скажу, если вы из 9 стаканов нальете чистую воду, тот, что отравлен, вы разбавите эссенцию. Не такой горькой станет то, не такая горькая та часть жизни, если вы сможете пить из других стаканов. Аллилуйчики. Давайте возьмем святой перерыв. Если вам интересно, вернемся к этому.